И вдруг я очутился лицом к лицу с тем самым юношей, который с первого взгляда вызвал в моей душе столь странное волнение. Он стоял так близко, что мы почти столкнулись. Глаза наши встретились снова. Тут я безрассудно попросил леди Брэндон познакомить нас. Впрочем, это, пожалуй, было не такое уж безрассудство. Все равно, если бы нас и не познакомили, мы неизбежно заговорили бы друг с другом. Я в этом уверен. «Это же самое», — сказал мне потом Дориан. И он тоже сразу почувствовал, что нас свел не случай, а судьба.
«И что же леди Брэндон сказала тебе об этом очаровательном юноше?» — спросил лорд Генри. «Я ведь знаю ее манеру давать беглую характеристику каждому гостю. Помню, как она раз подвела меня к какому-то грозному краснолицому старцу, увешанному орденами и лентами, а по дороге трагическим шепотом, его, наверное, слышали все в гостиной, сообщала мне на ухо самые ошеломительные подробности его биографии. Я просто-напросто сбежал от нее. Я люблю сам, без чужой помощи, разбираться в людях». А леди Брэндон описывает своих гостей точь-в-точь, как оценщик на аукционе, продающийся с молотка вещи. Она либо рассказывает о них самое сокровенное, либо сообщает вам все, кроме того, что вы хотели бы узнать.
«Бедная леди Брэндон, ты слишком уж строг к ней, Гарри», — рассеянно заметил Холлорд.
«Дорогой мой, она стремилась создать у себя салон, но получился попросту ресторан. А ты хочешь, чтобы я ею восхищался? Ну, бог с ней. Скажи-ка мне лучше, как она отозвалась о Дориане Грее?»
Пробормотала что-то такое, вроде: «Прелестный мальчик, мы с его бедной матерью были неразлучны, забыла, чем он занимается, боюсь, что ничем, ах да, играет на рояле или на скрипке, дорогой мистер Грей». Оба мы не могли удержаться от смеха, и это нас как-то сразу сблизило.
«Недурно, если дружба начинается смехом, и лучше всего, если она им же кончается», — заметил лорд Генри, срывая еще одну маргаритку.
Холлорд покачал головой. «Ты не знаешь, что такое настоящая дружба, Гарри», — сказал он тихо. «Да и вражда настоящая тебе тоже незнакома. Ты любишь всех, а любить всех значит не любить никого. Тебе все одинаково безразличны».
«Как ты несправедлив ко мне!» — воскликнул лорд Генри. Сдвинув шляпу на затылок, он смотрел на облачка, проплывавшие в бирюзовой глубине летнего неба и похожие на растрепанные мотки блестящего белого шелка.
«Да-да, возмутительно несправедлив. Я далеко не одинаково отношусь к людям. В близкие друзья выбираю себе людей красивых, в приятели — людей с хорошей репутацией, врагов завожу только умных. Тщательнее всего следует выбирать врагов. Среди моих недругов нет ни единого глупца. Все они — люди мыслящие, достаточно интеллигентные и потому умеют меня ценить. Ты скажешь, что мой выбор объясняется тщеславием? Что ж, пожалуй, это верно».
«И я так думаю, Гарри. Между прочим, согласно твоей схеме, я тебе не друг, а просто приятель».
«Дорогой мой Безил, ты для меня гораздо больше, чем просто приятель.
И гораздо меньше, чем друг. Значит, что-то вроде брата, не так ли?»
«Но нет. К братьям своим я не питаю нежных чувств. Мой старший брат никак не хочет умереть, а младшие только это и делают».
«Гарри!» — остановил его Холлорд, нахмурив брови.
«Дружище, это же говорится не совсем всерьез. Но, признаюсь, я действительно не терплю свою родню. Это потому должно быть, что мы не выносим людей с теми же недостатками, что у нас. Я глубоко сочувствую английским демократам, которые возмущаются так называемыми пороками высших классов. Люди низшего класса инстинктивно понимают, что пьянство, глупость и безнравственность должны быть их привилегиями. И если кто-либо из нас страдает этими пороками, он тем самым как бы узурпирует их права. Когда бедняга Саусорк вздумал развестись с женой, негодование масс было прямо-таки великолепно. Между тем я не поручусь за то, что хотя бы 10% пролетариев ведет добродетельный образ жизни.
«Во всем, что ты тут наговорил, нет ни единого слова, с которым можно согласиться, Гарри. И ты, конечно, сам в это не веришь».
Лорд Генри погладил каштановую бородку, похлопал своей черной тростью с кисточкой по носку лакированного ботинка.